говорил Кант, можно быть уверенным только в двух вещах. Это в звездном небе над головой и внутренним законом во мне. И эти две вещи – это то, что составляет основу жизни. И 16 глава была посвящена тому, что внутренний порядок, да, или закон печальный беседовал с землей. И они жаловались друг другу на то, что жизнь стала ужасной, и что некий простолюдин по имени Кали быка он искалечил и корову искалечил. Вот этот простолюдин олицетворяет собою все население Земли в век Кали, человечество в последний век перед промежуточным концом света. Косвенно здесь говорится о том, что люди в век Кали будут приступать закон и будут мучить землю. А мучить землю они будут всевозможными машинами, удобрениями, будут заливать землю асфальтом, будут сливать в нее помои, будут травить ее и уничтожать леса, и уничтожать животных. Наказание и помилование вздорного простолюдина Кали. Сута продолжал. Итак, на берегу священной Сарасвати Парикшит увидел человека черни, облаченного в царское платье и калечившего железным крюком быка с коровою, у коих уже не стало в этом мире покровителя. То был белый бык, белый, как речной лотос, и такой ужас наводил на него непотребный самозванец, что бык, оцепенев, едва держался на ногах и непрестанно мочился. Земля-корова, что дарует человеку масло для жертвенных таинств, от коих он благоденствует, ныне страдала неслыханно, лишенная возможности видеть телят своих зерно и злаки. Измученная и покалеченная подонком рода человеческого, наряженного в царские одежды, кормилица земля проливала горькие слезы. И тогда направил Парикшит золоченную свою колесницу к месту, где попирался закон, и молвил государь громовым голосом. «Кто ты, воин? Как дерзнул ты поднять оружие против слабых? Неужто думал, что не будет у них защитника? Неужто не убоялся высшей кары? Разве не знаешь ты, что не должно обижать невинных, тем более облачившись в одежды властителя? И не от того ли ты осмелел так, что покинули ныне землю хранитель ее Кришна и друг его Арджуна, владетель лука Гандивы? Так вот, негодяй, я сделаю с тобой то, что сделали бы мои предшественники. Я предам тебя беспощадной смерти, дабы впредь никто не покушался на жизнь кормилицы и верного ее спутника. Кто ты, белое создание?» — обратил затем он слово свое к быку. «И за что навлек на себя гнев этого ряженого? Не за то ли, что пришел сюда посланником с праведных небес, кое противно всякому порочному человеку? Высший закон, то есть закон небес или закон Божий, он всегда противен подонкам рода человеческого. Они всегда восстают против закона Божьего. Никогда прежде слезы невинных существ не орошали земли, над коими властвовали цари Куру, могучие и праведные. Отбрось печаль, о сын небесной коровы! Подлец не причинит тебе более зла, и ты, кормилица, покуда я жив, не будешь знать горя. Ибо всякий, кто осмелился творить зло земле и закону, будет немедленно предан мною смерти. Ныне я исполню свой долг, и будет моя кара неотвратима, ибо властитель, в уделах которого творится страх и беззаконие, сам становится соучастником зла, а потому покрывает себя позором, укорачивает жизнь свою и готовит себе мучения в жизни следующей. Царь, не противившийся злу, будет мучиться, как мучаются жертвы его малодушия. Если бык закона не стоит на всех четырех ногах своих, то и благоденствия не видать тому государству. Ибо вместе с властью Господь посылает людям закон свой. Укажи мне, бык, на того злодея, что виновен в твоих увечьях. Кровью его я смою с себя позор, чтобы вновь я был достоин доброго имени потомков Притхи. Потомки Притхи – это пандавы. Да убоится меня всякий смутьян и насильник невинных. И если не умел я творить добра при жизни, то пусть останусь в памяти людской хотя бы карателем зла. Я покараю кого угодно, пусть бы и небожителя, если дерзнет он обижать слабых и беззащитных. И покуда я жив, не будет злодеем укромного места в моем царстве. Таков мой долг перед Богом и подданными. И всякий, кто чтит закон, будет мною обласкан. Тот же, кто возвысит себя над законом и древним заветом, познает ужас царской кары. Отвечал закон: речи твои, о воин, выдают в тебе истинного потомка пандавов. Даже Кришна, признав деда твоего воплощенную праведностью, подряжался бывать у него слугою на посылках. О великодушный государь, я не знаю, что ответить тебе. Не знаю, кто повинен в моих бедах. Разные люди имеют на этот предмет разные суждения. Кто полагает, что мир существует во мне, уверяет, что я сам воображаю себе свои беды. Иные утверждают, что жизнью моей правят высшие силы. Третьи, что судьбу себе я творю своими делами. Четвертые, кто не верит в высшее начало, вовсе относят все мои беды к случаю. Вот здесь нам предложены четыре философии, четыре жизненных позиции. Кто виноват прежде всего в бедах? Когда мы говорим, кто виноват, мы имеем в виду некие несчастья, которые потрясают общество людей или потрясают нас самих. И здесь предлагаются четыре вида ответа на вопрос, кто виноват в моих несчастьях. Некоторые считают, что мир существует во мне, только во мне. Соответственно, если мир во мне, то все беды – это плод моего воображения. Достаточно вообразить себе, что нет никаких несчастий, как несчастья сами исчезнут. Заметим, что бык не говорит, что эта философия неверна, что она тоже имеет право на существование, и она тоже верна, собственно, как и все остальные. Вторые говорят, что жизнью нашей правят высшие силы, силы природы, которые персонифицированы в богах. И они управляют солнцем, они управляют землей, они управляют урожаем, они управляют погодой, ветрами, водами и так далее. Соответственно, если что-то плохое со мной происходит, то в этом виноваты высшие силы. И такая точка зрения тоже имеет право на существование. Третьи говорят, что мы сами творим свою судьбу. Своими поступками мы закладываем обстоятельства существования на будущее. Соответственно, что я посею, то я и пожну. И все наши беды есть результат наших прошлых поступков, наших прошлых злодеяний. Такая точка зрения тоже имеет право на существование, она также верна, как и две предыдущие. И, наконец, четвертые считают, что никаких высших сил нет, а всем управляет случай. Это вот материалисты. Они считают, что Вселенная возникла по воле случая, и законы хотя и есть, но тем не менее законы, они перемежевываются со случайностями. Соответственно, все наши беды – это лишь случайность, и мы можем противостоять им. Тоже такая точка зрения существует. Есть и такие, кто полагает, что причину страданий вообще нельзя постичь. Нельзя ни постичь, ни представить. Стало быть, ее нельзя выразить словами. Потому, о мудрец среди царей, реши сам, какое суждение тебе ближе, и поступи согласно своему разумению. Вот. Значит, некоторые действительно считают, что поскольку причина слишком отдалённа от нас, причина нашего существования, причина вот этих хитросплетений, обстоятельств, они настолько сложны, а причина настолько далека от нас, что понять ее невозможно. То есть нельзя понять причину страданий. А то, что нельзя понять, то нельзя выразить словами. Поэтому бессмысленно говорить, кто виноват в моих бедах. Потому что нельзя понять, кто виноват, и, соответственно, нельзя сказать, кто виноват. Здесь закон предлагает мудрецу среди царей Парикшиту решить, кто виноват в страданиях земли и пороках человечества, и уничтожить эту причину. Сута сказал: «О лучший среди дважды рожденных!» Незамедлительно государь дал ответ, и ответ тот поистине был достоин Вселенского Патриарха. «О почтенный!» – молвил Парикшит. «Я полагаю, что всякий, кто не винит других в своих несчастьях, есть носитель подлинной мудрости и знаток закона Божьего. Потому в глазах моих, о белый бык, ты сама праведность, воплотившаяся на земле». Нельзя видеть суть предмета, но о ней можно судить по признакам. За внешностью быка сокрыт закон Божий, и увечья твои – суть пороки человеческие. Некогда ты прочно стоял на четырех ногах – воздержании, чистоте, милосердии и правдивости. Ныне три твои ноги изувечены. Воздержание, чистота и милосердие порушены гордынью, прелюбодейством и пьяными возлияниями. Для того, чтобы общество жило в гармонии, в согласии, отношения между людьми должны строиться на четырех столпах, да, или на четырех ногах, как вот у этого быка. Вот эти столпы – это воздержание, это когда человечество не потребляет больше, чем ему необходимо. Чистота. Есть внешняя чистота, а есть внутренняя чистота. Это верность заветам предков. Милосердие – это доброта к нуждающимся. Причем это может быть не обязательно материальное милосердие, это может быть духовное милосердие, поскольку наши учителя учат, что высшее милосердие – это давать человеку не то, что он просит, а то, в чем он нуждается. И это не всегда совпадает, как на примере с детьми. Дети у нас часто просят одно, а нуждаются они совершенно в другом. Плохие родители, они удовлетворяют просьбы детей, а хорошие родители удовлетворяют нужды детей. И четвертая нога или четвертый столб гармонии человеческого общества – это правдивость. Здесь Парикшит говорит, что три ноги, а именно воздержание, чистота и милосердие, разрушены. И чем же они разрушены? Гордынью. Воздержание разрушается гордынью. Чистота разрушается прелюбодеяниями. А милосердие разрушается пьянством. То есть человек одурманенный, он никогда не будет милосердным. Хотя в пьяном угаре кто-то может разбрасываться деньгами, но на самом деле это не есть признак милосердия, это есть признак тщеславия. Еще как-то в обществе царит хоть какой-то порядок, и то благодаря тому, что хоть кто-то говорит правду. И вот он говорит быку гармонии человеческого общества. И лишь правдивость удерживает тебя от совершенного падения. Впрочем, гнусный вор замахнулся и на последнюю твою ногу. И кормилица наша земля, вздохнувшая было с облегчением и расцветшая, когда Кришна не зашел к ней со своей надмирную свитою, ныне снова стонет под тяжким бременем нечестивцев. И плачет она горькими слезами, оставленная на поругание блудливым злодеем, ряженым в царские платья. Но недолог век бесчинством, ибо уготована им кара гнева Божьего. С этими словами покоритель тысяч врагов занес острый меч свой над главою мерзавца из черни, главою, что пряталась под убором самодержца. Осознав, что приблизился час расплаты, самозванец сбросил с себя царское платье и припал к ногам вершителя правосудия. Вид самозванца немало развеселил Парикшита, и ему сделалось жалко былого грозу беззащитных. Воистину, нет такого греха, что не простился бы раскаявшемуся. Да прославится имя внука Пандавов, у стоп которого найдет спасение самый падший из падших. И сказал царь поверженному злу: «Поднимись, несчастный, внук Арджуны не обидит просящего о милости. Стрела возмездия да не вонзится в грудь, закрытую сложенными ладонями. Ступай вольно, но горе тебе, если ты не покинешь пределы моего царства. Невозможно быть тебе среди моих подданных, ибо если дозволят тебе гулять среди людей, да еще и в чиновнем платье, то всякое сословие, даже самое благородное, скоро обратится в скопище воров, скряг, пьяниц, жуликов, насильников, вероотступников, развратников, подлецов и самодовольных дураков. Ради блага народа я не позволю тебе оставаться среди нас, ибо там, где допущено беззаконие, исчезает честь, здравомыслие, жертвенность и почитание истины. Так что живи, дрянное создание, где хочешь, но не в моих владениях. Всякая жертва, кому бы она ни предназначалась, достается верховному владыке, ибо он присутствует всюду, как пространство, и всякий поступок происходит в нем. И какими бы дарами за твои жертвы тебя не наградили сильные мира сего, дары эти все одно поступают к тебе от Всевышнего. Сута продолжал. Услышав волю государя, насильник в страхе задрожал, ибо ослушаться Парикшита было для него смерти подобно. То есть Парикшит он не убил злодея, не убил воплощенное зло, а сказал ему: убирайся из моего государства. Но поскольку Парикшит правил всеми землями, разве что не дошел он за полярный круг, то для злодея это было смерти подобно. Потому что если бы он покинул пределы государства Парикшита, то он явно замерз бы в снегах за полярным кругом, то есть погиб. Поэтому Сута говорит, что эта воля государя была смерти подобна. То есть он его не убил физически, но сказал не быть там, где можно жить, что означает смерть. «О, повелитель!» — взмолился самозванец. «Куда же мне податься, если владения твои простираются до краев земли? Как же избегу я твоего ока, если всюду поставлены твои данники и соглядатые? Неужто даровал ты мне жизнь, чтобы скоро отобрать ее? Коль слывешь ты охранителем закона, отведи мне место, где мог бы я жить, не опасаясь твоего гнева. А там поглядим, захотят ли твои подданные захаживать ко мне в гости». Сута продолжал. В ответ на просьбу человека черни, государь разрешил последнему соорудить себе и горные, и питейные заведения, а также дом блуда и скотобойни. И снова просил сын порока дать ему место, кое стало бы для него личным жилищем. То есть это офисы, он ему дал 4 офиса. И Парикшит, подумав, определил ему поселиться в золоте. С той поры золото сделалось средоточием 5 главных пороков – лжи, прелюбодейства, пьянства, зависти и тщеславия. Потому всякий, кто завладеет золотом или войдет в дом блуда, скотобойню, питейное или азартное заведение, непременно встретится с беззаконием, кали, коему отвел сын Утары эти места для проживания. Авторитеты на любом поприще – правители, судьи, воспитатели, это учителя, те, кто питает наш дух благом, не слуга государев, то есть чиновник. Да и всякий человек, желающий добра себе и ближнему, не должны потому входить в те непотребные места, сущие средоточие вздора и порока. Свершив суд над вздорным злодеем, Парикшит исцелил быку израненные ноги и добрыми делами возрадовал землю-матушку. Поныне наследник славного Юдхиштхиры, доблестный государь Парикшит, правит своей вотчиною со столицей в Хастинапуре. И как в былые времена при правителях Куру царят в его государстве закон и справедливость, и народ его счастлив и покоен, а кормилица земля щедра при нем и богата на урожай. И поныне в каждом деле вершит сын Абхиманью совершенную справедливость и не дозволяет пороку приступить черту его обитания. Потому, удостоенные мужи, мы имеем теперь возможность творить нашу жертву, никем не потревоженную.